Хочу с вами поразмышлять сегодня немножко. Кто из людей может сказать, что он живет без греха? Да, я хочу поговорить с вами о грехе. Вот почему-то у меня засело так в голове. Думаю, мы говорим, мы понимаем, что это, но я решил убедиться, действительно ли мы с вами мыслим одинаково. Итак, что такое грех? Услышал беззаконие, противление Богу. Грех – это противление Богу. Очень хорошо, потому что именно так и записано в Библии. Я открыл самое начало, книгу «Бытие», прочитал, как Ева съела, дала Адаму, и я не увидел ни в первой, ни во второй, ни в третьей главе в Библии, я не увидел самого этого названия – грех. Но каждый верующий человек скажет: грехопадение Адама. Грех – это непослушание, это противление Богу, это беззаконие, как говорил Павел уже в послании к римлянам, конкретное определение. Грех – это нарушение закона. Когда сотворены были Адам и Ева, был всего один закон. Правда или нет? Всего один закон был – не кушать от одного дерева. Это был закон или это было просто предостережение? Это был закон, правда? Бог сказал конкретно – не делай, и все будет хорошо. Первое место, где встречается именно слово «грех», оно записано в 4 главе Бытия. Там, где Бог принял жертву Авеля, а жертву Каина не принял. И мне было удивительно открыть для себя вот это место по-новому. Сказал Господь Бог Каину уже после того, как Каин огорчился. Бог ему говорит: почему ты огорчился? Интересный вопрос, правда? Вот ты что-то сделал, мне это не понравилось. И я тебе сказал, мне это не нравится. И человек огорчается. И я к нему подхожу и говорю: а что ты огорчился? Ты что, сам не видишь, что я огорчился? Ну, Каин мог так сказать? Ты на меня внимания не обращаешь, еще бы я не огорчился. Но Бог продолжает. И отчего поникло лицо твое? Когда ко мне приходит огорчение, мое лицо меняется. И это видно, это заметно. Я могу делать вид, что у меня все в порядке, я могу говорить, все нормально, но на лице уже все написано. И Бог продолжает. Если ты делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица своего? А если не делаешь доброго, то у дверей что лежит? Грех лежит. Итак, вот определение греха, которое встречается в первый раз в Библии. Когда ты делаешь недоброе дело, это грех. И когда ты это делаешь, твое лицо, оно меняется. Ты ведешь себя по-другому. А еще ты не хочешь поднимать свое лицо. Мы, когда с детьми разговариваем, особенно когда они что-то сделали нехорошее, и вот они вот так вот стоят. Смотри на меня! И он не хочет поднять глаза. Почему? Потому что уже в детстве мы знаем, если ты что-то натворил, если ты не послушался, если ты нарушил что-то, твое лицо, оно гнется. Ты не можешь смотреть в глаза. Удивительная способность греха. У дверей грех лежит. Но он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Помню, когда я в первый раз открыл для себя это свойство. Грех, он влечет. И мы с вами, верующие люди, мы знаем, что это гадость, да, мы знаем, что он плохой, что он отделяет нас от Бога, что когда мы делаем грех, то у нас пропадает смелость перед Богом. Иоанн пишет, когда наше сердце нас не осуждает, когда ты знаешь, что ты поступаешь правильно, все делаешь хорошо, ты смело приходишь в присутствие Бога. Я сделал все правильно. Но когда мое сердце меня огорчает, оно мне говорит, ты поступил неправильно, тогда и молитва становится такая сухая. И отношения с ближними, они становятся такими, лишь бы не заметили. И вот особенность греха. Он влечет тебя к себе. Странно так. Когда Бог творил все на земле, пожалуйста, вот тебе персики, вот тебе груши, вот тебе ананасы, вот тебе маракуйя. Все, что хочешь. Ешь, пей, наслаждайся. Вот сюда не подходи. А что там? А почему? Да, это все мне можно, это хорошо. А вот там что? Он влечет тебя к себе. Но у нас есть власть. В прошлый раз я говорил, что Бог создал человека для владычества. Мы созданы, чтобы быть государями, принцами и принцессами, владычествовать на этой земле. Но мы сталкиваемся с грехом. И грех, он влечет. Откуда же берется этот грех, что он меня влечет? В послании Иакова очень жестко об этом написано и очень правдиво. 1.15. Похоть, зачавшая, рождает грех, а уже сделанный грех, он потом уже рождает смерть. Грех появляется из-за моей похоти, из-за моего себялюбия, из-за того, что я хочу. Удивительно, но даже зная природу греха, даже зная, что это противная гадость, даже зная, что это заставит меня чувствовать плохо, я периодически выбираю грех. Кто из верующих может сказать, что он без греха? А вот и зря вы руки не поднимаете. Потому что знаете, что я нашел? Бог смотрит на нас не как на грешников. Бог смотрит на нас как на праведников. И я нахожу этому подтверждение не только в Новом Завете. Даже в Ветхом Завете, когда люди веры поступали неправильно, Бог о них говорил: «Это мой праведник». Но он же только что соврал. Он только что сделал неправду. Бог говорит: это мой праведник, он верит мне, я могу сделать грех. И когда я верующий человек, но я делаю что-то неправильное, недоброе, когда я делаю что-то злое, Бог дает второй шанс. Он дает время покаяться, он дает возможность исправиться. Милосердие – это как возможность исправиться, второй шанс. Итак, гнев человека – это грех или не грех?
Нет.
Гнев – это не грех. Давайте прочитаем определение человеческого гнева. Гнев человека не творит правды Божьей. Еще раз задам вопрос. Человеческий гнев – это грех или не грех? Если брать определение, человеческий гнев, он не творит добро. В математике всего два значения – или правда, или ложь. Если это неправда, значит это ложь. Если это ложь, значит это неправда. Если я гневаюсь по-человечески, то я делаю грех. Значит, есть выбор гневаться не по-человечески. Я нашел несколько примеров. Один из них вы знаете точно. Когда Иисус пришел в храм, написано, что он разгневался. И он не просто так разгневался, он сделал плетку. И отхлестал, и разогнал, и перевернул столы, нанес материальный ущерб. И это описано как праведный гнев Божий. Вот как можно гневаться, не согрешая. Есть еще одно определение, как не грешить во время гнева. Еще одно определение. Чтобы солнце не зашло в вашем гневе. Чтобы ты видел, против чего ты гневаешься. Ведь Бог дал нам власть не против людей. Бог дал нам власть на противление дьяволу. Против духов, злобных духов, которые науськивают, как поступать неправильно. Гневаться мы можем на силы зла, не на человека. А лучше, если уж вы не знаете, как правильно гневаться, лучше не гневаться. Еще один способ. Есть несколько путей решения этой проблемы. Вы пробовали как-нибудь успокоить себя, чтобы не разгневаться на кого-то? Один верующий проповедник говорит: когда ты хочешь проявить свой гнев, начни славить Господа. Скажи: Господь, слава Тебе, Ты есть любовь, я люблю Тебя. И после этого попробуйте погневаться. Он немножко угасает. Слышал еще одного человека, он говорит: во время гнева досчитай до 10 раз, там 10 секунд просчитай. А что это даст? Ты взглянешь на эту ситуацию по-другому. Ты просто не сделаешь первое, что у тебя появляется. Ты не выплеснешь все свои негативные эмоции сразу. И когда ты немножко успокоился, вдруг ты понимаешь, что... Ну, в принципе, можно и спокойно поговорить. Опять-таки, это каждый выбирает сам. Я просто привожу как пример, что любая ситуация, доведенная до накала, она приводит к тому, что вспыхивает огонь. И когда это происходит, 99% случаев обязательно я согрешу. Если не делами, так словами точно. Когда ты гневаешься, обычно контроль слов, он куда-то пропадает. Еще один пример, не знаю, как вы его воспримете? Беспокойство – это грех или не грех? Да, я сегодня решил попровоцировать нас, немножко поразмышлять, потому что, ну, когда мы знаем закон, Бог один, помни его, поклоняйся ему, не греши против твоего соседа, не воруй, не кради, не лжесвидетельствуй. Я понимаю, эта конкретная заповедь, она записана, если ты ее нарушаешь, все, это грех. А что можно сказать о том, о чем конкретно не написано? Беспокойство. Вот я, например, не нашел ни одного стиха, где написано «беспокойство – это грех». Итак, у меня возник вопрос, потому что все мы рано или поздно начинаем о чем-то беспокоиться. Потому что у нас есть свои мысли, у нас есть эмоции, у нас есть ожидания. И беспокойство приходит тогда, когда наше ожидание, оно не исполняется. Вот я жду чего-то, а оно все никак не приходит. В итоге я решаю беспокоиться. То есть выходить из покоя. Не в состоянии мира и покоя, а в беспокойном состоянии. Я сам себе что-то накручиваю, сам себе что-то придумываю. Говорю такие слова: ой, наверное, уже все, уже конец. Но может быть все-таки. И наше беспокойство. Да, когда мы беспокоимся, как вы считаете, можно назвать беспокойство грехом? Суета – это грех или не грех? Слишком много всего. Я понимаю, что определения нету. Определения в плане беспокойства нету. В плане греха мы с вами договорились уже, да? Надеюсь, в этом с вами единомысленны. Грех – это когда ты делаешь недобро. Когда ты нарушаешь Божью заповедь. Когда ты противишься Богу. И если брать вот это за основу, тогда я могу сказать, что беспокойство – это грех. Потому что беспокойство – это недоверие Богу. Бог говорит: не заботьтесь, не беспокойтесь чрезмерно. Отдайте это мне. Если я это Богу не даю, то по определению можно сказать, что это грех. С другой стороны, я могу найти себе запасной выход. Написано, что не беспокойтесь чрезмерно. Но немножко вы можете побеспокоиться. Чуть-чуть я могу об этом подумать. Для каждого дня своей заботы. Думай о том, что ты можешь сделать сейчас. Этого достаточно. Сложно переключиться. Особенно, когда мы с детства нас учат беспокоиться, думать о чем-то, планировать что-то. И мы очень огорчаемся, когда наши планы не сбываются. Итак, беспокойство, оно начинается с головы. В принципе, любое проявление греха, оно начинается с головы. Грех влечет меня к себе. Он говорит: ты видишь, никому дела нет. Если ты этим не займешься, никто не будет решать твой вопрос. Грех, он обманывает, он внушает чувство ложного спокойствия. Вот если ты это сделаешь, тебе станет лучше. Если ты так поступишь, тебе станет легче. И действительно, на какое-то время становится легче, а потом еще хуже становится. Я смотрю на грех, как на рекламу. Выглядит красиво, а на деле обман и обман. Ничего хорошего не получается. Как же бороться с этим? Как мне не беспокоиться чрезмерно? Мне очень нравится то, что написал Иоанн. Первое послание от Иоанна. «Дети, да не обманывает вас никто. Кто делает правду, тот праведен. Кто делает грех, тот от дьявола». Очень успокаивает, правда? Так категорично. «Для этого и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Грех, он стремится обмануть, потому что он говорит: ты справишься своими силами. У тебя все получится своими силами. Достаточно мыслить позитивно, достаточно контролировать себя. Вы пробовали себя контролировать 24 часа в сутки? Я пробовал одно время, до сна. Вот во сне у меня себя контролировать не получается. А пока я не сплю, я могу поделиться своим опытом. Это тяжело. Ты находишься в таком напряжении, вот пока проснулся, пока ты здоровый, сильный, сытый, довольный, у тебя все хорошо. Проходит какое-то время, обязательно что-нибудь произойдет, но ты себя еще контролируешь, ты следишь за своими мыслями, чтобы о лишнем ни о чем не думать. Вот держишь себя в руках, контролируешь себя, следишь за каждым своим словом. Это легко, просто надо молчать. Это мой способ, он не всегда работает. Но под вечер этого контроля ты уже настолько уставший, у тебя уже сил нету себя контролировать. И достаточно маленькой искорки, какого-то маленького момента, замечания. И ты вспыхиваешь, как факел. И думаешь про себя: откуда? Я же целый день старался ничего такого не говорить. Потому что ты пытаешься это сделать своими силами, а тебе это не дано. Наш Спаситель жив. И Он уже победил этот мир. И Иоанн пишет очень просто. Для именно этого пришел Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. В моей жизни я вижу, мне легче справляться с самоконтролем, легче справляться с грехом, когда я пребываю в Боге. Как это делать? слушаешь проповедь, читаешь Библию, размышляешь об этом. И я не говорю, что это занимает все мое свободное время. Я работаю, я хожу по домам, делаю свою работу, стараюсь это делать качественно. Но в промежутках между заказами, пока ты едешь в машине, очень легко нажать play и что-нибудь послушать. Ты наполняешься Божьим Словом, твои мысли заняты важными размышлениями. И не нужно держать себя в таком напряжении, чтобы контролировать каждое свое слово. Теперь я могу сказать каждому из вас. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что Божье семя пребывает в нем. И он не может грешить, потому что рожден от Бога. Очень категорично звучит в синодальном переводе. Давайте прочитаю современный. Всякий, рожден от Бога, не любит грех. Да, мы все еще люди. У нас еще не всегда получается контролировать себя. И мы не всегда пребываем в Божьем Слове. И даже когда мы пребываем в Божьем Слове, когда мы слушаем какой-то гимн, но нас кто-то подрезает, сходит дух водителя, который вытесняет Дух Божий. И с наших уст вылетает совсем не то, что мы хотели бы сказать. Но мы не любим грех. Я знаю своего врага. Это то, что отделяет меня от Бога. И я вижу, что Бог от меня не отворачивается. Он радуется моим победам и готов помочь в моих проблемах. Во мне заложено Божье семя. Бог дает мне силу. Своей силой это сделать никак нельзя. Еще один вопрос хотел бы вам задать. Кто имеет право прощать грехи? Мы привыкли говорить правильный ответ. Просто подумайте. Иисус пришел на землю, чтобы прощать грехи. А мы с вами имеем право прощать грехи? Когда мы начинаем размышлять об этом, вдруг появляются некоторые оттенки, правда? Вопрос вроде простой. Кто имеет право прощать грехи? И мы сразу говорим, только Бог. Когда Иисус сказал парализованную, прощаются тебе грехи, фарисеи тоже сказали, кто может прощать грехи? Только Бог. Это правильный ответ. Только Бог может прощать грехи. Но есть продолжение. Есть продолжение. Иисус, перед тем, как вознестись, Он говорит своим ученикам, примите Духа Святого. И Он дунул на них. А потом говорит, кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Итак, кому Иисус сказал эти слова? Он сказал это нам с вами. У нас есть право прощать грехи. И знаете, что интересно? Вот вроде бы здесь есть такое разрешение, да? Кому оставите грехи, тому останутся. О, это так приятно. Вот тебя я прощаю, ты мой брат, все хорошо. А вот тому, который меня подрезал, вот чтобы ему в аду гореть. Ну, можно так подумать. И есть люди, которые находят оправдание себе и говорят, в Библии так написано. Это действительно так, в Библии так написано. Но это как выбрать любимые для тебя места, а дальше не смотреть. Матфея 6 глава, Иисус говорит, тоже Иисуса слова. «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит вам и Отец ваш Небес». Всегда есть обратная сторона медали. Вы можете простить, а можете не простить. Бог дал нам эту власть. Но если ты не простишь, имей в виду. А теперь вопрос, а мы можем не прощать? Когда я хочу найти для себя оправдание, найти оправдание своей обиде, найти оправдание своему гневу, найти оправдание своим действиям, я могу найти это оправдание в Библии. И дьявол поступает точно так же. Он подходит и говорит, в Библии написано «можно». Да-да, смотри внимательно. Кому оставите, тому останутся. Ты можешь не прощать. Но нам нужно отвечать так же, как Иисус, Божьим Словом. Я прощаю, потому что мне простили. Я хочу, чтобы меня прощали. И фактически у нас нет выбора, прощать или не прощать. Мы должны всегда прощать. И напоследок. В Божье присутствие не войдет ничто нечистое. И все мы понимаем, грех – это нечистое. Это грязь, которая не даст человеку войти в Царство Небесное. Есть один стих, который тяжелый для понимания. Записан в Евреям в 10 главе. «Если мы, получив познание истины», мы получили познание истины, мы знаем, как нужно поступать, мы знаем, что нужно не грешить, мы знаем, что если мы согрешили, нужно покаяться, мы знаем, что если против нас грешат, мы можем простить. Это истина, и мы ее познали. А теперь Павел пишет, если мы получили познание истины, продолжаем грешить, то не остается больше жертвы за грех. Не остается больше жертвы за грех. Иисус простил меня, Слава Богу. Но если это является для меня поводом грешить сколько хочешь, ведь я же по благодати, то не остается больше жертвы за грех. Это проще понять, когда ты понимаешь следующий стих Павла. «Кто кем побежден, тот тому и раб. Если меня победила любовь Божья, я раб Божьей любви. Если меня победил грех, который живет в моей жизни, то я раб греха». Что живет в моей жизни? Что живет в моих мыслях? Что чаще вылетает из моих уст? Что я чаще говорю? Если это слово, наполненное любовью, слава Богу. А если это то, что чем не похвастаешься, если это недоброе какое-то дело, то надо исправляться. Мы живем во время благодати. Мы живем, когда Бог еще продлевает на нас свою милость. И у нас есть возможность исправить свой путь. Слава Богу! Я счастлив, что мы мыслим одинаково. Будьте благословенны, наполняйтесь Божьим Словом. Будьте побеждены любовью. Будем молиться, будем исправляться. Не грешите, братья и сестры. До встречи на небесах. Аминь.
Аминь.